Шалом, дорогие друзья, с вами снова Александр Бленд. Очень часто мне задают разные вопросы на почту или под другим, в скайпе или в фейсбуке и так далее. И я по возможности стараюсь отвечать, а если вопрос становится частым, то готовлю какой-нибудь урок или беседу на эту тему. И в последнее время меня несколько раз спрашивают, почему ортодоксальные евреи, да и не только ортодоксальные евреи, просто верующие евреи, очень часто добавляют к похвале какой-то или какой-то комплиментарной фразе слова «бли айнара», «без дурного глаза», чтобы только не сглазить. Почему ортодоксальные евреи, почему евреи так боятся сглаза и вообще, что такое сглаз? И мне рассудилось, что это будет интересно не только тем, кто спрашивает, но может и тем, кто не умеет спрашивать, как это в пасхальной годе бывает. И я решил поговорить о вот такой вот не совсем животрепещущей, но интересной теме, как сглаз, проклятие, порча, что это такое, как это бывает, нужно ли этого бояться, не нужно ли этого бояться, и как с этим поступать. Да, того, чтобы как бы у вас сложилось представление, почему ортодоксальные евреи так сглаза опасаются, приведу пример слова из Мидраш Вайкра, который говорит, что в мире 99 людей умирают от сглаза, и только один умирает своей смертью. То есть сглаз сильно сокращает продолжительность жизни. Вот такую вот статистику от имени Рава, то есть от имени главы Галута, приводит Мидраш. Мы встречаем, очень часто встречаем в Талмуде, что сами мудрецы используют сглаз для того, чтобы достичь каких-то своих целей. Позднее в литературе мы встречаем много способов поисков, способов защиты от сглаза и тому подобное. И давайте начнем с вот такой самой простой основы, так сказать, околоеврейской магии, как сглаз. Что такое сглаз? Если я встречаю человека, назовем его Мордехай, и Мордехай мне рассказывает, что он купил новый автомобиль. Я смотрю и говорю, какой замечательный автомобиль у тебя, Мордехай. Слава Богу за тебя. Все это свое у меня мысли не такие веселые, может быть, разные. Почему Мордехай? Я ведь знаю за Мордехаем какие-то делишки неприятные. Или у него в семье что-то неладно, или у него там долги за ним какого-то числятся. Ну, неважно, что-то у меня в сердце, может быть, на Мордехае даже. И возникает то, что на иврите называется китруг, или жалоба, обвинение. С моей стороны, я спрашиваю внутри, этот вопрос слышат какие-то служебные духи. Я спрашиваю, а достоин ли Мордехай этой машины? Разве даром Мордехай праведен? Достоин ли Мордехай того, чтобы Всевышний дарил ему такие дары? И вполне возможно, как это бывает в книге Иова, мы видим, Сатан, представитель обвиняющей стороны, он начинает против Мордехая судопроизводство по массовой проверке всего того, что у него там в жизни его Мордехая делается. У Мордехая начинаются испытания, в том числе и с машиной, и Всевышний проверяет, выдержит ли Мордехай, будет ли Мордехай его и без машины также любить. То есть мой дурной глаз привлек на Мордехая проверку от Всевышнего. Никакая сила не работает помимо вмешательства Всевышнего. Нельзя верить, что кто-то просто посмотрел дурным глазом и без воли Всевышнего смог что-то повредить. Но у Всевышнего есть честное судопроизводство, у Всевышнего есть честный суд. Это по суду можно предъявить действительно вопрос, а праведен ли Мордехай, а праведен ли я, соответственно. Тоже вопрос возникнет. То есть мой дурной глаз, мое дурное суждение не только может, а обязательно рикошетом вернется и ко мне. И поэтому, чтобы не навредить себе, не навредить Мордехаю, чтобы сработал принцип, о котором говорит Иешуа, он говорит, не судите и не будете судимы, ибо каким судом судите, тем и будете судимы. То есть по сути, Ишуа говорит то же самое, что мы сейчас сказали, те же ангелы, те же духи, которых мы призываем для проверки, для делопроизводства в отношении Мордехая, они могут сработать в отношении нас тоже. Тот же самый суд придет и проверит в конце концов нас, и не обязательно мы найдемся праведными перед этим судом. Поэтому человек сразу говорит, без дурного глада я не хочу никаких претензий ко Всевышнему, никаких вопросов по поводу того, почему Мордехай это имеет. Просто слава Богу, что Всевышний благословил Мордехая этим. Таким образом, айнара – это дурной глаз или плохой глаз в дословном переводе, но можно перевести это как взгляд плохого, взгляд сатаны. Когда мы смотрим на что-то с позиции обвинения, с позиции того, достоин ли человек получить то, что он действительно имеет. И, как мы видим, это дело нехорошо заканчивается ни для кого, поэтому евреи стараются дурного глаза избегать. Я не уверен, что сегодня статистика росла такая, какой приводит Мидраш, но, тем не менее, суды, осуждения, зависть и раздоры очень сильно влияют на уровень жизни людей, на их взаимоотношения с людьми, на их духовное состояние. Поэтому дурной глаз, он отчасти по-прежнему имеет силу. Зададимся другим вопросом, имеет ли он силу в отношении людей, верующих в Ишуа. Сам Ишуа однажды сказал Петру, что сатана настоял, чтобы просеять апостолов как пшеницу. То есть сатана имеет право проводить определенные проверки с учениками. Другое дело, что Ишуа обещает, что не даст ему вырвать учеников. Но проверки и испытания, позволение подступиться, сатана может получить к Иову, мы ничем не праведнее его. Поэтому, если мы не хотим быть судимы, то и нам не стоит быть судимыми, не стоит спешить с осуждениями, и стоит поберечься дурного глаза со своей стороны, во всяком случае. Надо ли это сводить к прибалутке, чтобы только не сглазить, или фики в кармане? Нет, не надо. Я не думаю, что это как-то помогает, но что должно помочь, это чистое сердце, с которым мы хвалим человека. И когда мы благодарим человека, благодарим Бога за благословение, которое он дал другому, чтобы наше сердце действительно было чисто от зависти и не было в нем никакой тьмы, тогда и с нашей стороны не будет осуждения, и на нас никакое осуждение не придет. Совсем другое дело – это порча. Порча наносится на человека сознательно за определенные грехи, определенные преступления, которые он совершил. Из тех молитв о просьбе кого-то проклясть и так далее, которые дошли до нас, могу привести пример. В 40-е годы многие раввины пытались противостоять Гитлеру. Ситуация такая была, что немецкие войска могли войти в страну Израиля уже в 40-м году. И много хасидов, много учеников обращалось к каббалистам с просьбой проклясть Гитлера, с просьбой пробудить такие агрессивные силы, которые могли бы погубить этого очень-очень-очень нехорошего человека. Большинство мудрецов каббалистов в 40-м году, в 41-м году отказались пробуждать эти силы для того, чтобы проклясть Гитлера. Опять же, из-за того опасения, которое мы уже упомянули, что эти силы могут породить претензию, жалобу, обвинение в адрес еврейского народа и еще больше усугубить положение евреев, как в стране Израиля, так и тех, кто находился под немецкой оккупацией. Что было сделано, действительно, был такой знаменитый облет на самолете, когда с четырех сторон страны Израиля в воздухе были зарезаны четыре курицы, это называется в Каббале жертва вознесенная, жертва принесенная в подвешенном состоянии для того, чтобы защитить страну Израиля. И здесь мы снова можем увидеть некоторую параллель с Евангелием от Иоанна, где сказано, что как змей был вознесен с пустыни, так надлежит вознести Сына Человеческого. Для защиты Израиля была применена кровь вознесенных жертв, жертв, приносимых в воздухе на самолете. Естественно, вознесение Машеха было в другом плане, иносказательно, но, тем не менее, параллель просматривается. К порче отношение было не просто осторожным, а чрезвычайно осторожным, вплоть до 43-44 годов, когда до Израиля стала доходить информация о массовом уничтожении евреев, о тех ужасах, которые творит Гитлер, раввины не решались вступить в какую-то каббалистическую войну с Гитлером и действительно применить порчу. Такие обращения стали осторожно делаться в 43-44 году. Требовалось точно знать имя человека, имя матери. И, к сожалению, в Израиле не было известно имя матери Гитлера. Поэтому мы находим документы, в которых проклинают Адольфа, сына Гертруды, или Адама, сына Луизы, и тому подобное. И все же, как бы, это проклятие всегда навязывалось, связывалось с благословением Израиля, всегда с просьбой защитить Израиль и помиловать Израиль. Всегда с просьбой о том, чтобы это проклятие было именно частью милости к Израилю, не то, чтобы Израиль имеет какие-то заслуги. То есть настолько осторожно, что даже такого человека, как Гитлер, проклинали с невероятным страхом и трепетом. После создания государства Израиль, когда возникло противоречие между сионистскими кругами и антисионистскими кругами ортодоксов, появилась такая еврейская пугалка, молитва, так называемая молитва пульса Денура, что означает огненные плети или дрожание огня. По легенде, таким проклятием пытались проклясть Бен-Гуриона и Шарона, и кого только не пытались проклясть этим проклятием, но на самом деле надо отметить, что в каббалистической литературе, во всей ее истории, такого проклятия не существует и не упоминается. Это упоминалось, эта идея возникла как жупел, как пугало, для того, чтобы запугать светских сионистов. Ортодоксы придумали идею, что у них в арсенале есть такое ужасное проклятие, которое можно проклясть любого, и этот любой обязательно погибнет. Пульса Денура в понятиях Каббалы – это плети огня, которыми наказывают Метатрона, наказывают других ангелов за совершенные ими преступления. По теории, суть молитвы Пульса Денура в том, что накажи того из нас, кто виноват. Я вызываю на суд Шарона, Ленина, кого угодно, если Ленин был евреем, конечно. И прошу Всевышнего рассудить между нами. Тот, кто виноват, пусть он и умрет. Но тут снова срабатывает. Опять же, мы вспоминаем слова Иешуа. Тот из вас, кто без греха, пусть первым бросит камень. Невозможно призвать человека на суд и самому не оказаться под судом. Да, в свое время действительно 10 человек выполнили какую-то процедуру, которая называется «Пульса Денура» в отношении Ариэля Шарона. Среди них было много людей, среди 10 было. Большинство из них не соблюдало шаббат, некоторые не знали иврит, и просто это были американские туристы, и они просто читали молитву по тексту в английской транслитерации. Действительно, Шарон, человек, которому было под 80 на тот момент, и который имел огромное количество лишнего веса, и который вел полным стрессом предвыборную борьбу, действительно, после этого он получил инсульт. Но в самом-то деле инсульт для человека 79 лет, это не такое великое и незакономерное событие. Поэтому, опять же, я повторю, молитва Пульса де Нура – это выдумка, и реально ее не существует и не может существовать. Ортодоксальные евреи часто, я сам с этим сталкивался, применяли проклятие по отношению к евреям мессианским. Мне приходилось наблюдать это в общине, очень гонимой общине в городе Арат, которая преследовалась горскими хасидами. Они собирались возле дома молитвы по субботам, становились с двух сторон ворот, нельзя было пройти мимо них, и они читали свои проклятия, выбирали из псалмов, из других мест Танаха всевозможные проклинающие или пророчествующие злое тексты, сверляли их воедино и выливали это на головы входящих. Разумеется, да, мы помним, что Господь обещал нам, что мы будем защищены. С другой стороны, нельзя этим пренебрегать, и когда мы противостоим такому, нужно уметь защищаться от этого. Защищаться от этого можно чем? Тем, что устроить молитву прославления прежде всего. Прежде всего устроить молитву прославления. Второе, устроить молитву благословения, то есть люди выходили, встречали, благословляли тех людей, которых только что проклинали ортодоксы. После собрания была, как правило, молитва благодарения. Господь говорит, Всевышний говорит, что Он живет в словословиях, в песнях народа своего. Мы, когда Его благодарим, Он приходит и обитает среди нас, и в этом состоянии, как говорит опять же Мидраш, обещает, что ни инара, ни порча, никакое проклятие не может коснуться нас. Поэтому, опять же, да, рекомендация. Мы сталкиваемся с какими-то ситуациями, когда мы боимся, что что-то плохое начнет происходить, что нас проклинают, что нас могут сглазить. Обратите внимание на молитву благодарения. Если в ваш дом приходит кто-то, и у вас после этого в доме что-то ломается, начинает болеть голова, начинаются какие-то ссоры и споры, просто молитесь благодарением Бога за этого человека. Указание вам на то, что этот человек требует ваших молитв. Мы посланы в этом мире быть служителями Машеха, который принес себя в жертву, и несмотря на страхи, несмотря на все предосторожности, мы должны в этом мире жить и нести свое служение. А это значит, что в том числе и благодарить Всевышнего за все, вступать в контакт, благословлять тех, кто приносит нам вот такие вот неудобства, кто сам в таких неудобствах живет, кто осуждает нас и так далее. Благодаря Богу за все, мы будем получать от Него и защиту, и помощь, и преодолеем порчу, и сглаз, и проклятие. И все, что угодно. Будем живы, Беэзрат Ашем. Спасибо вам. С вами был Александр Бленд.